«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас видеть и слышать. Вчера непонятная история произошла. Когда в эфире был Семен Аркадьевич Багдасаров, YouTube просто отказался. Он просто взял и умер. Понять мы это не можем. Проведем эксперимент сейчас. Итак, у нас телеграм-канал Багдасаров. Семен Аркадьевич, то есть ощущение, что на тебя YouTube ввел персональные санкции, что ли? То есть они субботу нам мешали вести эфир. То есть у меня регулярно прерывались. Тут я смотрю, или это твои новые очки так на них подействовали? Вот это модное, идущее тебе оправа.
Нет, эти очки...
Очень идут тебе, очень хорошо.
Не был там, значит, да, спасибо. Спасибо. Да, вчера как-то на самом интересном месте я уже хотел переходить к разделу, к чему приведет сговор Зеленского и Эрдогана для нашей национальной безопасности, рассказать, что это будет. И я думаю, как всегда, окажусь прав, через какое-то время это все оправдается. Да, значит, ну вот и то, что получилось. Но я надеюсь, в пятницу он все-таки так не поступит, и я все это расскажу, и многим людям будет интересно. Кстати, я бы рекомендовал заранее нашим зрителям посмотреть, а что из себя представлял вот этот самый Черноморско-Азовский бассейн, о котором Эрдоган и Зеленский говорил до начала русско-турецких войн 18 и 19 веков. И вы с удивлением узнаете, что это была Османская империя.
Ну, конечно.
Да? Эрдоган, естественно, аппетит распространяется и на это дело. И кто недооценит этот сговор, очень сильно ошибается. Как всегда, ты знаешь, Володь, к сожалению, мои прогнозы сбываются, да, и можете не сомневаться, в 3-4 года вы увидите очень серьезные изменения на этом направлении, которые будут для нас представлять серьезную угрозу. Кстати, боюсь, что будет этот Эрдоган главой Турции или не будет, суть не поменяется, да? Потому что, когда говорит Эрдоган посудил Соединенными Штатами, и кто-то искренне верил, я всегда искренне удивлялся познанием этих людей в этой области. Из десятков значит, военных баз США и НАТО в целом значит, на территории Турции, это не только Инжирлик, который сейчас у нас говорят, там множество их, да? Ни одна структура не была ликвидирована за время правления Эрдогана. Да, и его дружба с некоторыми деятелями на Западе, в том числе руководителями МИ-6, она как бы вообще известна. Да. Кстати, беспилотники турецкий Байрактар ТВ-2 – это английский беспилотник, который производят в Турции. Да. Как, кстати, в Турции производят... Ну, они уже по лицензии, да, и они уже там множество своих внесли. Это хороший, кстати, беспилотник, он относительно недорогой, он стоит 3-5 миллионов долларов, и, в общем-то, эффективный достаточно. Значит, как и, кстати, танки «Леопард-2», основная масса, которая есть на вооружениях Турции, это уже собрано не в Германии, а в Турции. Как и самолеты F-16 американские тоже собираются уже в Турции. И много чего другое. Мы недооценим эту страну. Да? И сегодня я тебе честно и откровенно скажу, у нас допускается ряд очень концептуальных ошибок при оценке реальности Турции. Когда говорят, что Турция не потянет сразу на несколько фронтах вот это свое попытки захватить что-то, они сильно ошибаются. Вся проблема в том, что это для турок не затратная часть, это наоборот часть такая, знаешь, прибыльная. Вот я тебе приведу пример. В Ливии, значит, дело обстояло очень плохо для Сараджа, это правительство Триполи, кстати, правительство братьев мусульман, а партия справедливости и развития, Кедми правильно сказал, это братья мусульмане, кстати, организация, запрещенная в Российской Федерации, так, между прочим, да. Так вот, там уже войска, когда Хафтара входили в пригород Триполи, он обратился к Эрдогану, тот оказал ему помощь, в результате Хафтар был отброшен, и лишь у Сирта остановились они после угрозы Фатаха аль-Сиси вести войска в Ливию, да? Как ты думаешь, он заработал на этом? Ну, я скажу, не просто заработал, очень много.
Скажем по-другому, сколько он на этом заработал?
О, миллиарды, миллиарды долларов. Дело в том, что сейчас Ливия больше нефти поставляет на экспорт, чем при Муаммаре Каддафи. А все деньги от поставки этой нефти, откуда бы они шли, согласно международным договоренностям, знаешь, куда идут? Банк в Триполи. Так что деньгами у него не просто хорошо, а просто великолепно. Пошли дальше. Сирия. Затратная? Нет. Кстати, по признанию Эрдогана, они оккупируют 4 тысячи квадратных километров, которые, конечно, он обещает вернуть когда-нибудь.
4 тысячи километров
деле,
Сирии? А сколько вся территория Донбасса?
А это я сейчас потом сейчас расскажу. Больше в разы. Только это можно я подойду постепенно?
Давай.
Значит, в том числе оккупировал Африн. Африн – это очень прибыльное место, это одно из самых разных сельскохозяйственных районов Сирии, где растет пшеница, ну, зерновые, 32 или 35 миллионов оливковых деревьев. То есть это прибыль, прибыль, прибыль. Он даже зарабатывает прибыль с территории, которая, казалось бы, не может зарабатывать, контролируемой, значит, отрядами Партии Демократического Союза, прокурскими так называемыми отрядами. Да? Это Эрзур, нефть. Кто там нефть добывает? Правильно, американцы. А куда они везут? Через Ирак в Турцию, например. Ирак. Значит, у него там 18 так называемых военно-инфраструктурных объектов. Ну, я не буду в детали, значит. Он контролирует реально всю ту часть иракского Курдистана, которая контролируется кланом Барзани. Да? А там что? Да вот до Киркука там вообще было нефть, нефть, нефть. Сейчас Киркук правительство Багдади отбило, так сказать, да? Ну, там тоже много нефти, что-то другого. Опять зарабатывает на этом деле. А в Грузии что, не зарабатывает, что ли?
Да, Грузия полностью
под ним лежит. Ну, зарабатывает. Поэтому, когда говорят, у него силенок не хватит, ребят, вы что-то это путаете. Он зарабатывает в этом. Если думаешь, что он сейчас на Южном Кавказе что-то тратит, сильно ошибаешься. Он очень сильно зарабатывает. Поэтому и газ номер один поставляет ему некая страна. Не буду говорить, вот у нас сразу значит, обижаются некоторые. По соответствующей цене. И он и на первом месте, а мы на третьем. На ком сейчас будем после того, как обнаружили два крупных месторождения газа, один, одно из которых 405 миллиардов кубов, и другое большое в Черном море. Мы посмотрим, куда наша труба вылетит, в прямом смысле этого слова. Поэтому он на этом зарабатывает, а не тратит. Теперь второй вопрос. Как говорят, да, турецкая армия. Она там никогда не воевала, вот уже 100 лет и так далее. Слушайте, а он не собирается воевать ни с кем, так как вы имеете в виду фронты, тылы, ракеты там и так далее. Это не его метод войны. Он отработал систему, которая работает в том или ином направлении. Он использует местные ресурсы в первую очередь, а сам при этом поставляет, вот тактика выработалась, боевиков. Для этого создана специальная армия, сирийская национальная армия, от 80 до 100 тысяч человек. Куда входит разная мразь, значит, террористическая. Но они входят не просто как бандформирование, как у вас иногда думают. Нет, это структуризированная система, где корпуса, бригады и так далее. Да? Некоторые из них возглавляют бывшие террористы из исламского государства, как, значит, например, дивизию Хамза возглавляет никто иной, как Саяф Абу-Бакр. Да? И так далее. Ему все равно. Там половина это террористы из Аль-Каиды и, извини меня, исламского государства. Он их использует. Это его составная армия. Ему не жалко этих людей. Плюс его эти байрактары, значит, да, тактика роя, и спецназ, и инструктора. Все. Он не собирается ни с кем воевать. И он абсолютно уверен, что ни одна большая страна, обладающая ракетами, мощной армией, с опытом ведения военных действий, на него не нападет. Он живет в другом времени. Он
а
знает, что
напасть?
Люди,
он
которые обладают
всем этим... Это же прелесть, он, видишь,
да,
он собирает нектар со всех цветочков, пыльцу собирает отовсюду.
Правильно, правильно, правильно. И вот сейчас нам, у нас новые, две новые угрозы. Первая угроза, на наших южных границах террористы. Ну вот сейчас соберут руководители Азербайджана, Армении, переговоры, дай бог, так далее. Скажи, а кто проконтролирует уход террористических группировок с Южного Кавказа?
Хороший кто? Вопрос.
Может, в контексте этого должно быть... договоренности, чтобы наши специалисты, в том числе Минобороны, они знают, где это находится. Я уже называл тебе один населенный пункт, один товарищ очень сильно на меня обиделся. Так вот, там должны наши специалисты проконтролировать, ушли они, не ушли. Потому что если они уйдут, это угроза нашим южным границам. Это раз. Второе, я уж не говорю о целом
угрозе. А вы уверены точно, что они пришли? Это же очень важный момент, потому что если у нас нет сомнений, что они есть, где они есть и как они есть, то у нас немного вариантов, мы не можем этого позволить.
Но после заявления директора службы внешней разведки и министра обороны, который по этому вопросу звонил министру обороны Турции и много чего другого, у меня нет никаких сомнений. У меня лично нет никаких сомнений. Абсолютно нет никаких сомнений. Когда говорят, покажите живыми, а вообще кто-то покажет живых пленных с обеих сторон? Их нету. Война такая, другая, Володь. Совсем другая. На уничтожение.
Да,
очень
война
активно использована в российской системе. Так
война
далее.
Просто страшная.
Да, а то, что они есть, это ты можешь не сомневаться. Я верю и Нарышкину, и Шойгу, и...
Нет, просто в том плане, что если мы понимаем, где они находятся, тогда мы не понимаем, почему они до сих пор там находятся живыми.
А вот это другой вопрос. Я понял твой вопрос. Это другой вопрос. Я сделал предложение тебе на вечере, видишь? Кое-кому очень сильно не понравилось. Значит, ну, это же предложение исходило из опыта того, что есть. Кстати, я Турцией занимаюсь. Я считаю, старт моей занятий Турцией более-менее серьезно. 1987 год, это появление моей статьи в зарубежном военном обозрении. Что это за журнал, знают многие военные, значит, погоны. И в этом же году у меня приблизительно вышла книга. А, значит, она специально писалась для нашего начальника генерального штаба Ахрамеева, который на ответ на визит начальника генерального штаба Турции Уруга ехал, должен был поехать в Анкару. И вот как я там рабочая лошадь, значит, готовил этот материал, а вышла она под редакцией замначальника генерального штаба целого генерала армии. Ну, в общем, я, слава богу, занимаюсь это больше не своей частью.
Ты смотри.
Слушай, пингвином в Антарктиде. Вреда было бы меньше, да? Поэтому, ну, вот как-то так, да? Теперь, когда говорят, а что делать с этим выявлением, да? Ну, я в пятницу расскажу, очень детально расскажу, что делать, да? Но я скажу, что у Советского Союза был очень большой опыт работы с Турцией. В 70-х годах Советский Союз строил в Турции целый ряд промышленных предприятий, да? То есть торговали со стороны НАТО, вопросов нет. И тот же металлургический комбинат в Искандероне, кто построил? Советский Союз. Но каким-то чудесным образом, приблизительно в это время, в Турции появляются три организации, как с одинаковым приблизительно идеологической основой. Марксистско-ленинский и цель борьба на южном фланге НАТО. А какие знамена-то у них были? Все красные. Да? Это рабочая партия Курдистана. Красное знамя, желтый круг, последняя красная звезда.
Да? Слушай, скажи мне.
Значит, это секретно...
Да. Понимаю, но скажи мне, а где болевые точки Турции? Вот если мы хотели бы противостоять Турции, где и как было бы грамотно это делать?
Володь, ты меня за 5 минут, ты думаешь, сейчас с днем рождения поздравить. Извини, ты не забудь, ты меня.
Да, ну сам. Я сейчас тебя молюсь. Ну, случилось и случилось, все хорошо.
Тогда я тебе заранее, не-не-не, поздравляю с днем рождения.
Тут ты сейчас спасибо как,
минута
большое.
И все. Желаю тебе здоровья, всего самого хорошего, успехов, да? Ходил в конце сам, но понял, что может заговориться. Значит, болевые точки – это, в первую очередь, национальное освободительное движение курдского народа. Что такое рабочая партия Курдистана? Я всем говорю, в том числе идиотам, которые игнорируют законы Российской Федерации. В Российской Федерации, а мы все законопослушные граждане Российской Федерации, рабочая партия Курдистана не считается террористической. Более того, ее филиал сирийский, да, так называемая партия Демократического Союза, это дружественная нам организация, руководство которых периодически приезжает в Российскую Федерацию и общается с нашими уважаемыми ведомствами. Так что это на всякий случай зажмите одно место, и если это вам не нравится, езжайте в ту страну, где она считается террористической. Это тогда будет правильно. Да, это самое слабое место. Чтобы ты понимал, да? При определенной постановке вопроса это может принести очень большие проблемы для, значит, турок. Второе место – это то, что на Ближнем Востоке сейчас зарождается мощный антитурецкий фронт. То есть страны Ближнего Востока, арабские страны, я имею в виду Ближний Восток, за исключением Катара, они осознали эту опасность и, по сути, формируют единую структуру. Мало того, многие страны, например, всячески сейчас хотели бы видеть Сирию, которую несколько лет назад исключили из Лиги Арабских государств, снова, чтобы она вернулась туда. И пытается открыть там представительство, и пытается с ними как-то договориться о каких-то совместных действиях. Это тоже очень-очень серьезный момент с точки зрения, значит, турецкой Турции, да? Значит, третий момент. Эрдоган, он же, видишь, он член НАТО и все такое прочее, но в Европе многие недовольны. А как быть им довольны, когда он на некие дипломатические проблемы с Германией и Нидерландами заявляет, подождите, европейцы, вы сколько вы будете бояться ходить по улицам, будете оглядываться по сторонам. Это явная поддержка терроризма. И то, что он поддерживает террористические группировки, вообще ни для кого не секрет, это настолько очевидно, я тебе неоднократно эти группировки называл, да, в твоей передаче, да, и что это за группировки, да, детально, извини меня, ты знаешь, откуда я это все знаю, значит, да, не из книжек, скажем, не из справочек, да, значит, и это тоже его слабость, это да, может консолидировать целый ряд стран, которые боятся их, да, в том числе стран государств Центральной Азии, которые он пытается под себя подгребсти, но он же действует по схеме какой. Если будешь хорошо вести, будешь входить туда, куда я тебе скажу, я тебе буду инвестиции давать, там еще что-то давать. Будешь плохо, я эти же группировки против тебя буду использовать. Нам надо это разъяснять, говорить, показывать. Да? Но мы же ничего не делаем. Вот скажи мне, как противостоять его сговору с Зеленским? Когда в распоряжении окажется мотор «Сич», «Южмаш», Харьковский ядерный центр. Как? Никто не знает случайно? Может, кто-то подскажет? А? смотреть будем. А ты, вот ты говоришь про Донбасс, да? Вот, вот тебе и Донбасс. И где гарантия, что такая же ситуация, как с Нагорным Карабахом, не будет по Донбассу? Я не уверен. Он умеет пользоваться чужой силой и подталкивать его в нужное направление. Вот он говорит о двигателях Зеленский. Как ты думаешь, что такое двигатель Южмаша? Это ракеты баллистические, правильно?
Ну, конечно.
Правильно. Это двигатель к лучшим стратегическим ракетам еще Советского Союза, да и России до определенного периода, да? Да, те же ударные ракетные системы стратегические на железнодорожных платформах и не только, да? Морской старт, когда он разрабатывался. Это Южмаш, это ракеты. Он рвется к этому. Что, непонятно, что ли? Когда я в 2010 году говорил, вы что делаете? Кому собираете строить атомную станцию? Он же рано или поздно придет к ядерной программе. А в прошлом году на Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее Совета Безопасности выступает, что он сказал? Он сказал, 5 стран не имеют права диктовать условия всему миру только потому, что у них есть ядерные силы. Или они пусть разоружатся, что понятно, невозможно. Или мы все должны иметь право, что делать? Иметь ядерные военные силы. Вопросы есть, начальники? А теперь у него будет в распоряжении Харьковский ядерный центр. Ты знаешь, что это такое? Это несколько институтов, специальных центров по изучению ядерной
физики. А ты считаешь, что, что Эрдоган Эрдоганом, а Зеленский случайно в пятое пытание задают об отказе от Будапештского меморандума, смысл которого, как он считает, был отказ Украины от ядерного оружия? Он к этому и ведет. Они начнут совместную ядерную программу с Турцией.
Правильно.
Конечно.
Поэтому они все, и на Украине все чаще говорят, зря мы отказались от ядерного оружия. Эх, если было бы, и надо завладеть. А потенциал у них есть.
Конечно. Даже да это вообще дедушки... несложные технологии.
Да. Да, да. Ну и в конце концов, извини меня, Харьковский ядерный центр был один из крупнейших в Советском Союзе. Так, на всякий случай.
Конечно.
Это, извини меня, никакой Северной Корее даже близко не снилось. Создать ядерное оружие без проблем. Создать ракетное оружие без проблем. Возьми, сейчас уже у Украины есть. Это вот линейка «Гром», да? Ну, значит, целый ряд других систем ракетных. А просто нужны финансирование. Эрдоган под это дело денежку найдет. В Ливии заработает, туда вложит и создаст все, что ему надо. И это у нас под носом будет. Что, непонятно, что ли? Он считает Крым, все Черноморское побережье, этот бассейн Азовский, да? Он считает, это его, это у него отобрало. Кто отобрало? Российское государство, там, Российская империя, он хочет это вернуть. И успехи кружат ему голову. Слушай, кто бы мог подумать, что он завтра будет на Южном Кавказе вести боевые действия. Ну, только мы с тобой в твоих передачах, да? Все, остальные же глазками хлопали, денежки хотели зарабатывать на газопроводах, на атомной станции и так далее. Вот к чему ведет это. А что же ему тут-то мешает? Потенциал Украины, наработанный в советские годы, это все станет его. Он и натравливать будет Зеленского. Все, он его пригладил, как вассала. У него система работы, да? Надо отдать должное.
Ну,
молодец,
а что,
он умеет,
слушай,
работать.
Ну а
он
что, мы не понимаем, велик. Сегодня выступает в Раде Зеленский, должен выступить с очень такой провоенной речью. Неужели непонятно, что он почувствовал поддержку и указания как от Великобритании, так и от Турции? Он же впрямую говорил о том, что
конечно.
Военный вместе с Турцией. Ясно, что он хочет разыграть сценарий Карабаха, разыграть с поддержкой той же Турции.
Да, конечно, конечно. Поэтому нам надо уже сейчас выработать четкую, ясную программу борьбы с турецким влиянием на всем юго-западе и юге. Это приносит нам опасность. Я не говорю о Средней Азии, хотя там тоже надо что-то подумать. Да? Или у нас будет программа, тогда все будет нормально. Или мы будем говорить, да ладно, поторгуем, говорить, что-нибудь заработаем. Ни черта вы не заработаете. Где миллиарды вложены в турецкий поток? Сколько газа поставляете? И сколько сейчас будете поставлять? Атомная станция. Володь, ты веришь, что он, когда закончится полностью построена будет атомная станция в Акуе, все технологии будут переданы, они будут, они говорят, да, это ваша станция. Я нет. И ни один нормальный человек говорит, нет, после того, что происходит. Пора выработать программу. Торговать надо, да, да. Я хотя, не знаю, наши помидоры нужны, это нам, кстати, выращиваем на израильских семенах в Турции, продаваем мы здесь. У нас что, израильские семена на Кубани не растут, что ли, в Крыму не растут? Я что-то не понимаю. Так, если так, уж нужны такие помидоры, то я не, или еще что-то. Должна быть программа целостная, нормальная, противодействие этой экспансии. Если мы не хотим потерять страну. Если мы хотим, как говорил Иван Грозный, вот мои любимые там в этом ролике, будем называть так, да, в фильме, да, значит, мы Третий Рим, Четвертый не бывать. Мы должны быть третьим Римом, а не вторым Люксембургом. А то так и станем, Савмиш, потихонечку вторым Люксембургом.
Правильно говоришь, Семен Аркадьевич.
Все потеряем к чертовой матери.
Правильно. Мы, к сожалению, должны уже заканчивать. Сегодня YouTube выдержал напор Семена Аркадьевича. Вы слышали настоящего полковника Семена Аркадьевича Багдасарова, информационный СМЕРШ в пятницу. Не пропустите телеграм-канал Багдасаров. Выходите, читайте много блестящего материала. Телеграм-канал Соловьев. И знаете, я тут, вежливо говоря, что-то не понял. О том, что я не понял, я расскажу сразу после новостей. Телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт.
Я ничего никому не хочу сказать. Я все понимаю. Я понимаю все, что прям вот тут. Но когда я читаю какие-то новости, у меня, вот, простите, не складывается картинка. Вот реально не складывается, при том от слова совсем. Может быть, вы со мной не согласитесь и скажете, что Соловьев, ты просто не способен глубоко осознать, что происходит. Пожалуйста. Вот как возможно существование новостей из параллельных миров? Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе, выходите и ставьте лайки. Трамп. Мы вложили 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил. У нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко еще не достигал. Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. 2,5 триллиона долларов. Все сделано в США. Нам завидуют Россия, Китай. Ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет. Американские гиперзвуковые ракеты в 7 раз быстрее своих аналогов. У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Ну и я начинаю сразу на это все наивно думать, да? Я начинаю думать, вау, ну круто же! Мы же наверняка знаем, чем ответить. И тут я понимаю, что действительно у нас есть ведомства, которые освоили тактику асимметричных ответов. Потому что, когда я читаю статью в сегодняшних «Известиях», то у меня возникает ощущение, что стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я не в себе. Минфин направил Совет Безопасности проект реформы вооруженных сил с предложением по оптимизации расходов. Пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Источники издания в Минобороны подтвердили, что ведомство получило такие предложения. Одна из инициатив Минфина – сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Как отмечает газета, речь может идти о ликвидации около 100 тысяч должностей. Сделать это предлагает счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Кроме того, в документе говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Помимо этого, пишет издание, министерство предложило увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет и исключить из этого периода годы обучения в военном вузе. Учитывая, что сейчас довольно давно не было повышения зарплаты военным летчикам, настолько, что только, наверное, коронавирус несколько сдерживает переход военных летчиков в гражданскую авиацию, то у меня вопрос. Может, Минфин живет в каком-то другом мире, в котором прекрасные эльфы, в котором все вокруг тихое, спокойное, милое, такое миролюбивое, ванильное, карамели. Как правильно говорит профессор Евстафьев, где вот тролли, или как они, эльфы, писающие с радуги. Что у нас нет сейчас горящего Кавказа, что у нас уже нет никаких интересов в Сирии. Что мы не видим, что происходит на границах с Белоруссией. Мы не понимаем, что Украина может взорваться бойни на Донбассе в любой момент. Мы вот сейчас на полном серьезе, в тот момент, когда все наращивают свое вооружение, когда американские самолеты машут крыльями над Киевом, а киевляне их приветственно там ладошечками им в ответ, когда нам показывают, как со стороны там, Северного моря атакуют нашу территорию бомбардировщики, показывая заход, значит, отрабатывают. Мы в этот момент говорим, да ну ладно, прекращайте, все это фигня. Давай асимметрично ответим. Точно! Давайте! Давайте по пенсиям обидим людей, давайте каждого десятого уволим. От этого армия станет только мощнее. Не сказать «на», не сказать то, что «да, у нас появились», то есть получается, Путин 20 с лишним лет восстанавливает обороноспособность армии, делает все возможное. Человек в форме впервые с ельцинских времен почувствовал, что его государство любит и уважает. Министр обороны, которым можно гордиться. Боевые генералы, прошедшие опыт реальных сражений в Сирии. Летчики, там 90% прошедшие небо Сирии. Специалисты высочайшего уровня. Умеющие решать задачи. Армии, ну, смотришь, уже давно перестали говорить о тех родовых проблемах, которые были в армии ельцинских времен. Начало 2000-х. Не, давайте их сокращать. Не, ну, давайте сокращать. Мне пишет человек, извините, вот это очень важно. Азер Фридом ТВ. Зуд фугар, ты думай, как российский народ живет, зачем тебе Сирия? Зачем мне Сирия? Мне Сирия как раз за тем, чтобы ты, Азер Фридом ТВ, Зуд Фукар, сто раз думал перед тем, как вольно или невольно, случайно или не случайно приближать войну к нашим границам. Мне Сирия за тем, что именно там террористы со всего мира ставили в прямую задачу, что потом пойдем в Россию. Мы должны уничтожать террористов не только, когда их отлавливаем в России, но и на дальних подступах. А если сейчас они оказались на ближних, это большой тогда вопрос, что нам делать, если они там оказались. Но вы меня, конечно, простите, люди добрые, но почему до сих пор у кого-то в голове есть представление, что на ВПК надо экономить, что на армии надо экономить? Я просто реально вот этого не могу понять. В тот момент, когда наш геополитический противник, который впрямую нас в законах прописал как свою цель и как своего соперника, они впрямую нас долбят и говорят, мы выделили дополнительные триллионы, мы переносим войну в космос, мы переносим войну в киберпространство, мы делаем то, сё, пятое, десятое, когда у нас на границах пожар, когда нам поджигают осознанно. Мы говорим, слушайте, а давайте так неожиданно. Давайте раз и сократим. А? Круто? Здорово мы придумали. Да красавцы! Просто красавцы. Притом я убежден, что все это посвящено высокой цели. Вот здесь переложим, туда поставим. Что наверняка у этого есть блистательные финансовые объяснения, что это всего лишь план. Надо обсуждать. Нет, нет, это не касается обороноспособности. Речь всего лишь идет о тех службах, которые можно перевести на гражданку. Ага. А как ты потом в дальний гарнизон отправишь людей служить? Они скажут, не-не, слушайте, у нас гражданка, нам все. Не-не. А что значит не включать в стаж обучение в военном вузе? Это из каких соображений? Это для чего? А вот чтобы так? Это вот для чего? Мы больше не любим военнослужащих? То есть все? То есть можно теперь о них забыть? Я не говорю о том, что наше государство по-прежнему очень скромно оценивает труд сотрудников Росгвардии и условия их проживания очень скромны. При том, что на их плечи тяжелейшие задачи. Ну, просто тяжелейшие. Ну, и что мы будем делать? как мы на все это будем реагировать? Вот что мы скажем? Ну точно. Возвращается отец домой, смотрит, кортика на стене нет. И он говорит: сынок, а где кортик? Он говорит: знаешь, пап, а я его во дворе на часики променял. Покажи, говорит, сынок, часики. Показывает сынок часики и говорит: папа, молодец, сынок, хорошие часики. А вот перейдут к нам бандиты, меня убьют, маму убьют, сестру изнасилуют. И тут ты выходишь такой и говоришь им: московское время 10 часов 43 минуты. Этот анекдот рассказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Судя по всему, многим показалось, что это анекдот, всего лишь анекдот. Вот просто всего лишь анекдот. А мне так не кажется. Мне вообще кажется, что сейчас очень тревожно вокруг наших границ. Мне вообще кажется, что сейчас, когда... Заметьте, что требует Дональд Трамп от своих союзников по НАТО? Сокращение военных расходов? Нет, увеличение. Что требует Дональд Трамп от своих финансистов? Чтобы ему дали сбалансированный бюджет? Нет, увеличение. Посмотрите, пожалуйста, что сейчас происходит в Китайской Народной Республике. Они сокращают свой бюджет? Посмотрите, пожалуйста, на Турцию. Что у них происходит с военным бюджетом? Посмотрите, пожалуйста, на Японию, которая закладывает новые типы подводных лодок, говоря впрямую, что они направлены в том числе и против нашей страны. Как пишут нервные комментаторы в чатах японских газет. И тут мы такие выходим и говорим: от вам всем по щекам! Хлобысть! Не понимаю я чего-то. Просто реально я чего-то не понимаю. И не понимаю довольно сильно. А то, что гиперзвуковые ракеты Соединенных Штатов быстрее, чем наши, ну, я надеюсь, это не соответствует действительности. Но есть очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. И очень непростой. Этот вопрос звучит так. А сколько этих ракет? Ведь недостаточно изобрести, провести испытания. Надо же еще и производить в таком количестве, чтобы боевые задачи могли быть выполнены. Это то, о чем говорит Михаил Михайлович Ходоренок. Он же впрямую об этом говорит. Он говорит, что все, конечно, здорово, но война – это же прямой расчет. Надо же считать снабжение, сколько, чего, как быстро заканчивается, на что идет. Поэтому нам не только изобрести надо, нам надо еще и произвести в таком количестве, чтобы эти задачи решать. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о сокращении затрат, не, ребята, это мы о другом говорим. Мы говорим о том, что нам не сокращать надо затраты, а нам надо развивать военно-промышленный комплекс. Нам надо развивать, потому что тогда не будет той проблемы, о которой сказал Путин, что для нашего гражданского самолета, оказывается, не поставляют необходимые композиционные материалы партнеры с Запада. А что же мы сами их не можем сделать? А кто является основным заказчиком практически всего того, что когда-то называлось Редмашем? Оборонка, которая она являлась. Военно-промышленный комплекс. Для нужд военно-промышленного комплекса создаются новые технологии, в том числе в материаловедении. И появляются новые материалы. Именно так, никак не иначе. Именно так. Именно военно-промышленный комплекс вытягивает и создает рабочие места, обеспечивает прорыв в науке, является главным заказчиком как для Академии наук, так и для отраслевых институтов. Именно благодаря развитому военному промышленному комплексу США, который, да, построен на несколько иных принципах, чем наш, там частно-государственные партнерства, большие заказы идут, но делают частные компании, но именно... И эти технологии потом пришли в гражданскую область и в гражданском секторе, привели к этому взрыву. Интернет появился благодаря воякам. Композиционные материалы вошли в нашу жизнь благодаря военному заказу. И многое-многое другое, то, что будем смотреть. И чего? А мы будем идти по какому соображению? А вот мы сейчас нефть и газ продадим и все, что надо, купим, а нам никто ничего не хочет больше продавать. И судя по тому, как все идет дальше, надо будет все делать самим. Вот у нас в этом году очень высокие показатели, слава богу, сельского хозяйства. А генетический материал есть? Вот мы столкнулись с проблемами, очевидными, как и весь мир, связанные с коронавирусом. А свое фармацевтическое производство полностью независимо или нет? Вот мы хотим делать свои самолеты, потому что мы сейчас понимаем, что самолетов-то у нас маловато. Просторы гигантские, аэродромы надо обустраивать. А авионику мы будем на какой базе делать, на какой платформе? Мы будем из пальца высасывать все? Или мы будем надеяться, что мы все купим в условиях, что нам никто не хочет продавать? Или мы будем делать вид, что нет, нет, это все не важно? Да важно это все. Пора очнуться. Вокруг нас не мишки Гамми. Непрекраснодушные люди, которые смотрят на нас такими большими-большими глазами, хлопают такие панды и говорят, как хорошо, что вы здесь вместе с нами в большой и дружной семье добрых, радостных народов. Очнитесь, а? Вы же не видите, что мир катится к катастрофе, гигантской войне, в которую может оказаться втянуты в любой точке, в любом месте. И это может перерасти в такой конфликт, как сейчас Карабах. Но это же просто страшный конфликт, может быть. Хотя, с другой стороны, зачем вам это? Давайте лучше вместе будем жить вот в этом прекрасном мире. Ну вот посмотрите, где Джигурда благословляет поклонниц.
Здравствуйте. Мы со значками.
Здравствуйте.
Мы значки носим.
Видите, это вот...
А где ваш значок?
Чек-то такая радостная. Ему не надо. Притом, заметьте, как хорошо у них работают... Как работают маски для защиты от ковида, да? Это же какое счастье, господи. Ну, конечно, ну тогда давайте жить в этом мире. Давайте не видеть выступление спикера турецкого парламента в национальном собрании Азербайджана. Давайте не видеть происходящего на наших границах. Давайте не слышать, как впрямую и что говорит о нас Эрдоган. Давайте не обращать внимания на армию Турана. Давайте делать вид, что все хорошо. Да? Все же отлично, правда? Все хорошо. Да, ребята, демократы. И на этом фоне, знаете, приходят некоторые новости, от которых у меня вот просто реально волосы дыбом. Волосы дыбом. И они связаны с нашей страной, с тем, что у нас происходит внутри страны. Там идет сейчас большое расследование. Если это все подтвердится, если окажется, что все это правда, о тех издевательствах, о тех принуждениях, о той подлости, которая творилась по отношению к женщинам в интернате, то это, конечно, не просто тех сволочей надо судить, которые это вытворяли. А я не знаю, что с ними делать. Ну, я понимаю, что вы, наверное, не в курсе. Я так сейчас пока туманно вам об этом говорю. Но я могу прочитать, например, материал, который пришел в РТ. Бывшая пациентка пансионата в Екатеринбурге утверждает, что ее принудили к аборту. В Уктузском пансионате каждый год приходит гинеколог, как-то приходил мужчина, и он спрашивает, а у вас что, спираль или стерилизация? Говорю, у меня спираль. Он говорит, а зачем тебе спираль? Давай стерилизация. Мне в Красноутыринске, когда узнали, что я беременна, врач сказал, ты не рассчитывай, ты умственно отсталая, тебе никто ребенка не даст. Или сделаем аборт, или у тебя отберем. Потом привезли в больницу, я, естественно, отказалась. Потом вызвали с интерната, мне успокоительные таблетки давали. И мне сделали аборт насильно. Ранее одна из жительниц пансионата для пенсионеров-инвалидов на видео рассказала, что ее нескольких других женщин принудительно стерилизовали. В региональной Минсоцполитике сообщили, что разбираются в происшедшем. Разбираются? Разбираются? Послушайте, что говорит эта женщина.
Каждый год приходит гинеколог. Как-то приходил у нас мужчина. Мужчина. Я футбол еще в детском доме играла, на живот упала. Я скрыла от этого. Ну, операция была. И он спрашивает, у вас что, спираль или стерилизация? Я говорю, у меня спираль. Он говорит, зачем тебе спираль? Давай стерилизацию. Я говорю, а зачем мне стерилизация? Давайте лучше спираль. И он начал глупый вопрос задавать. На этот глупый вопрос я ответила шуткой. И он мне говорит, скажите, пожалуйста, а когда последний раз спали? Я говорю, извините, а вы что, мне напомнить хотите? Он говорит, все свободно.
Была беременность?
Да, насильно прерывали в Красном Туринске еще.
А сколько вам было лет и почему сказали, это надо сделать?
Мне в Красном Туринске, когда узнали, что я беременна, я не хотела к гинекологу идти. Я понимала, что они меня заставят анализы сдавать и делать аборт. Я не помню ту высокую врачиху, как она мне сказала, ты не рассчитывай, ты умственно отстала, и тебе никто ребенка не даст. И все равно мы у тебя отберем. Или сделаем аборт, или у тебя отберем. Потом привезли в больницу, я, естественно, отказалась, обматерила врачей. Обматерила, реально, я не пошла. Приходит врач, мужчина, говорит, Кашина, и пошли на аборт. Я говорю, я не пойду. Я начала кидаться тапками. Я не пойду ни в какую. Потом вызвали там, вызвали с интерната, и мне как бы успокоительные таблетки давали. И при таком состоянии, уже как бы не буйно, как бы все. И мне сделали аборт насильно.
Ребят, ну это вообще что? Ребят, это вообще вот сейчас что было? Это какой век? Это вообще как все возможно? Откуда эта нечеловеческая, совершенно животная жестокость? Ну неужели это все надо? Я вот... Ну что здесь говорить? Здесь Следственный комитет должен говорить и разбираться. Ребят, так нельзя. Вот просто от слова совсем. Вот просто нельзя. Да. Когда-то и это жуткое время назовут прекрасными старыми временами. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями, а для телевизионной аудитории Ютуба, скажу по-старчески, мы продолжим.
Полный контакт.